Говорит Радио Свобода. И это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Предчувствие войны. 4 года известный режиссер и продюсер Эстонии Марианна Кат снимала документальный фильм «Последний реликт» в Екатеринбурге. Съемки были закончены в 2021 году. Это впечатляющая лента о красоте русской культуры и бесконечном насилии над личностью, которая стоит за этой красотой, о милитаризме власти и власти церкви. «Последний реликт» – это и культ царской семьи в городе, и реликтовые формы общественных ритуалов, оставшиеся в России после Советского Союза. Фильм показывает выпускной бал в кадетском училище, крестные ходы во славу священно-мученика Николая II, а также протестные митинги того времени и их активистов, оппозиционеров, о судьбе которых вы узнаете в конце выпуска. Разговор записан на фестивале независимого документального кино «Арт-Докфест» Рига, который ушел из России после вторжения в Украину. В вашем фильме есть два пространства, куда довольно сложно получить доступ для съемок. Я имею в виду кадетское училище или кадетский корпус и, естественно, церковь. Это главный храм Екатеринбурга, очень помпезный, очень завернутый на культе мучеников Николая II и его семьи убиенных. Как вас туда пустили, иностранную режиссерку, женщину из Эстонии?
Как говорит мой муж, если мне надо, я и мертвого говорю. Дело в том, что у меня вообще идея сначала, когда я начала развивать его, я вообще отталкивалась от истории царской семьи. Это был 16-й год, и ты начинаешь как продюсер думать, когда фильм выйдет и что ты можешь с этим сделать. И 18-й год предполагал, что будет столетие убийства царской семьи.
И конец Первой мировой войны, тоже тогда в Европе очень отмечался.
Да. Меня там познакомили с одним человеком, который служил или работал в храме на крови, и меня свели с батюшкой. Я должна была получить благословение. Я имела беседу. Получила это благословение, и мы стали это снимать. Потом мне надо было еще договариваться с епархией, потому что мы же снимали еще крестные ходы, и вообще на улицах там, в Екатеринбурге, все довольно было, не знаю, как сейчас, конечно, но тогда было все заточено под церковную власть. Там даже если у нас возникали какие-то ситуации, что полиция начинала интересоваться, кто мы и что мы. У меня был местный администратор, который был из Екатеринбурга. Он говорил, у нас есть разрешение от епархии, и они успокаивались сразу.
Когда вам давали это благословение, то что интересовало священников?
Во-первых, они знали, что я хочу вот эту тему раскрыть. Они были в этом заинтересованы, безусловно. Я в данном случае никого не обманывала, так и было. Я понимала, что это не будет не только эта тема, безусловно, еще что-то у меня будет там в фильме. Но, в принципе, я говорила правду. И поэтому нам разрешали действительно все снимать там. Хотя директор этой школы сказал, что я говорю, а что вы, чего вы боитесь? Мы просто поснимаем. Мало ли, мы же не знаем. А тогда был этот случай мальчика, который в Рейхстаге выступал. И он сказал, тогда же тоже он выступил, мы же не знаем. В принципе, они правы были, конечно. А с школой кадетской был еще один человек, который, нас представил там. Мы встречались с директором. Но там была такая ситуация, они захотели разрешение официальное от Министерства просвещения.
То есть из Москвы можно было быть?
Нет, у них свое министерство есть. Это большой-большой регион, у них свое министерство. Мы написали бумагу, там какое-то время подождали, но нам дали это разрешение в итоге. Была смешная история с хором. Вы помните, у меня там хор поет уральский.
Потрясающе.
Да. Это мы когда снимали кадетский бал, я вдруг услышу, какой-то безумной красоты кто-то поет, хор какой-то. И я пошла в зал, а это была база уральского, как-то официально уральский народный хор или как-то, с большими традициями все. И я когда это все увидела на сцене и, услышала, я спросила, можем мы вас, я не знала, для чего мне нужно будет, куда я его вставлю в фильме, но я понимала, что мне это нужно. И мы поговорили с дирижером и с администратором, и они были так счастливы. Я говорю, можно мы бы сняли вашу репетицию? Они говорят, да, конечно. И мы уже договорились уже о дне, когда мы придем туда снимать. Мы уходили, вдруг бежит администратор замыленный, говорит, подождите, нет, нельзя. Куда-то они позвонили, видно, еще раз, и сказали, нам нужно разрешение от Министерства культуры. Короче, та же самая ситуация. Мы написали письмо, и нам дали это разрешение. В итоге мы там пришли, сняли. Была такая ситуация, что как бы они не против, но они боятся ответственности. И поэтому им нужно сверху, чтобы спустил кто-то.
Ну, надо сказать, что контекст, который создается в вашем фильме, вашей режиссерской воле, он, конечно, можно я употреблю это слово, разоблачает смысл великой русской культуры, ее милитарную сущность, ее основанность на глубочайшем насилии над человеком, ее палочную дисциплину и ее красоту. Безусловно, это впечатляющая красота, когда мы говорим об этом хоре. Это апофеоз дисциплины и уродства одновременно, психического уродства, насилия над человеком, которое создает вот эту красоту муштры. Это почти что классический русский балет, который создается, создавался, и красота его держится именно на этом слиянии насилия и геометрической классической, почти нацистской красоты. И это совершенно потрясающе.
Да, у меня с самого начала, у меня был совершенно потрясающий польский оператор Каспер Чубак. Я хотела изначально, когда у меня возникла эта идея, что я буду там снимать, я хотела именно польского оператора, потому что у них потрясающее документальное кино. Мы, ну вот, работали вот рука в руку, там выстраивали кадры, он же менял оптику, у него разная оптика. У нас был даже для этого ассистент, специальный оператор, потому что он бы один не успел это все делать. Вот, и для меня было очень важно красоту показать и вот что стоит за этой красотой. Потому что меня раздражали эти фильмы уже. Их так много, есть даже хорошие фильмы вот про этих несчастных старушек, умирающих в деревнях русских. Потому что для меня это не есть вся Россия. Я хотела именно такую показать, вот и Екатеринбург, современный город, и молодежь там такая, что-то там все время происходит. Я всегда себе ставлю более сложные, может быть, задачи, потому что мне хотелось именно через эту красоту показать на самом деле, как она функционирует.
И то, что вы взялись показывать эту красоту, это очень верно, потому что этот регион большой силы, это один из главных ВПК России, военно-промышленных комплексов. И понятно, откуда идут ракеты сейчас в Украину. Понятно, какого рода люди там живут. Такая, в общем, разнообразная публика. Вот если говорить об этой массе людей ВПК, я бы сказала, что она побеждает в вашем фильме. Когда мы видим марш молодых курсантов и курсанток, и мы видим их счастливые лица, которые говорят о причастности к военному делу, о какой-то социализации, которая их устраивает, и об этой дисциплине, которая их устраивает. И когда бал с музыкой «Войну и мир», кто у нас написал?
Это не «Война и мир», это «Маскарад» Хачатуряна на самом деле. А вы знаете, какой интересный факт? Я уже когда смонтировала, и я вдруг обнаружила, что музыки «Маскарад» была для Вахтанговского театра, для спектакля написана музыка. И премьера была накануне, за день до начала Отечественной войны, а у меня было смонтировано с этим, да, и я же монтировала со смыслом, с тем, что ну, для меня они идут на войну, маршируют красивым строем. И вот эта музыка, ну, недаром я, видно, ее выбрала, потому что это я уже позже узнала.
И, конечно, возвращаясь вот к вашему оператору, это съемки невероятной красоты. Некоторые просто стоят перед глазами, эти улетающие в небо шары в ярком небе Екатеринбурга, эти блистательные молодые пары, которые в этом танце кружатся. И это такой разнообразный отсыл и ко всему, я не случайно «Войну и мир» вспомнила, и к этому кинематографу советскому, который явно воспевает доблесть офицеров и их женщин. И одновременно это получается действительно предчувствием войны. Вот вы закончили работу в 21-м году, я правильно понимаю?
Нет, фильм официально 23-го года, потому что у меня была мировая премьера в апреле 23-го года на Hot Dogs фестивале в Торонто. Но к концу 22-го у нас был полностью фильм готов.
До съемки вы закончили все-таки до вторжения России?
Да, до вторжения, да.
Но монтаж уже происходил с сознанием войны.
Нет. У меня был практически смонтирован фильм. Ну, скажем так, и начало эпизода, и конец. У меня они уже были. Они были не доведены там еще до нюансов. Но они были до начала вторжения. Я все время говорю полномасштабное вторжение, потому что война война в любом случае началась в 2014 году. Для меня это еще очень болезненно, потому что я же снимала и на Донбассе, в Донецкой области снимала фильм. У меня был такой фильм «Шахта номер 8». Короче, я знаю все это, что там происходило. Я была все время в курсе, в связи с людьми в 2014 году, потому что я знаю, что это было. Поэтому для меня это важно так сказать. Но вот это полномасштабное вторжение. У меня к этому моменту был и начало, и конец уже готовый. Ну, не отполированный просто, но я знала, что я закончу репетиции «Парада Победы». И я помню, что очень многие продюсеры были в шоке еще с этой точки зрения, что у многих полетели проекты просто, потому что ничего не стало работать, когда война началась. И у меня тоже спрашивали, знаешь, что я очень долго работала, а что с тобой? Я говорю, у меня все есть. И более того, я думаю, что с 24 февраля 2022 года на самом деле эти смыслы стали более понятно, они, может быть, не были понятны лучше, а вот после 24 февраля 2022 года уже все понимают, о чем речь идет и на Западе, и в России.
И, может быть, сейчас этот фильм тем более важен, потому что он показывает абсолютно демонстративно милитарную составляющую русской цивилизации и культуры, и цивилизации в том смысле, когда мы говорим, ответственна ли русская культура. Конечно, ответственна. Вот культура, которая так воспитывает своих детей и так живет, по сути дела, она ответственна. Первая же сцена, она нам показывает, что священник, который сидит на этом военном балу, он часть этой цивилизации.
Да,
и,
да.
Безусловно,
он жюри сидит. А
он
это
сидит
жюри,
да, как главное действующее лицо, как человек, который оценивает этих красивых девочек и юношей, которые танцуют перед ним. Это, конечно, тоже очень впечатляющая вещь. Там есть прекрасные два героя, нищие возле церкви. Один диалог прям очень близко снят. Они доверились вам?
Ой, дело в том, что все почему-то спрашивают. Мне интересно, что один из них Виталик, другой Сергей. Вот с Виталиком я была знакома просто с самого начала, когда только вот поехала на разведку одна. Ну, я пошла сразу туда, в церковь. И он там стоял просто на паперти.
Ну, паперти – это очень скромное слово для помпезной лестницы,
да,
по которой нужно подниматься к храму.
Да, да. Ну, я стала сразу с ним разговаривать. Вот он был такой герой Льва Толстого, такой вот русский мужичок с юмором, с таким, с хитрецой, при этом с анализом. Очень смешные тексты он говорил. И я все рассчитывала, что я потом, ну, восстановлю это каким-то образом. Но он за это время, пока мы вот это все снимали, он очень сильно, ну, он пил и...
Деградировал.
Да, деградировал. И у нас много раз было так, что мы приедем, а он в таком уже состоянии, невозможно. Очень сильно пьяных невозможно снимать. Вот, и, может быть, это был единственный момент, вот, когда он еще мог разговаривать. Мы просто друзья были, можно сказать, и полное доверие было.
«Предчувствие войны». Фильм Марианны Кат «Последний реликт». Интервью с режиссером на фестивале документального кино Art Dog Fest Рига.
Есть еще два пространства в городе Екатеринбург, куда, наверное, попасть было, может быть, легче. Это не требовало стольких согласований. Или требовало. Я имею в виду, во-первых, Ельцин-центр, где один из героев смотрит хронику, ходит по экспозиции, а там идет фоном хроника перестройки, ну, вообще, вот, времен Ельцина. И вторая локация – это кладбище, куда тот же молодой герой приходит, где условные могилы.
Ну, Романовский мемориал, где нашли реально останки семьи Романа.
Давайте с Романовского мемориала начнем.
Да. Это место не признано вообще церковью. Хотя останки были найдены там. А почему не признано? Потому что эти останки же православная церковь не признала, что они принадлежат царской семье. Признала только это зарубежная русская церковь. Вот когда было перезахоронение при Ельцине, признала только зарубежное. И вот в 16-17 году я была уверена, что все шло к тому, что Русская Православная Церковь признает эти останки. Было открыто криминальное дело, было организовано две параллельные... Ну, investigating, да, вот это
расследование.
Да, то есть отдельно церковь этим занималась, независимо и отдельно, вот, ну, наверное, цивильно. Но в итоге ничего не произошло. Они не довели это дело до конца, но было очевидно, что была такая идея. И я думаю, что она поддерживалась из Кремля тоже. То есть Кремль, в принципе, был бы заинтересован, чтобы этот вопрос решился. А что там в реальности сейчас? Если вы заходите в этот храм на крови, то там такая выставка, и книжный магазин там есть, и там полно литературы про то, что это был еврейский заговор, и что это было ритуальное убийство. У них есть такое место, Ганина яма. Она недалеко находится от Романовского мемориала, который называется «Поросенков лог». А эта Ганина яма – это место, куда сначала привезли трупы. Их ночью сбросили в какие-то там ямы. А когда на следующий день они приехали проверять, выяснилось, что было очень дождливое лето, и трупы всплыли. И они их опять погрузили на грузовик и решили повезти туда, там какие-то шахты дальше были. Но по дороге они застряли вот там, где как раз Поросенков лог, просто не смогли дальше проехать. И тогда они там их закопали, и там остались эти останки. И вот потом уже там, по-моему, в 70-каком-то году нашли часть этих останков. Да, и церковь, нынешняя Московская церковь, патриархат,
Московская
патриархат, говорит о том, что это священное место, Ганина яма. Там сделано такое, как бы такое углубление, лилии там такие растут, и вокруг такая галерея, ты ходишь. Это жертвоприношение, это сакральное место, где и их там какой-то кислотой вообще уничтожили. То есть это вот это место, и они не хотят отказываться от этой своей теории.
Имеется в виду, что это теория...
Теория, что это был заговор, да. Да, что это, за, что это был заговор.
Вот эта теория, да, что это еврейский
заговор. Да,
понятно.
Что это был еврейский заговор, и что вот здесь их уничтожили, и поэтому там не может быть никаких останков вообще.
Как сложно устроена жизнь конспиролога православного.
Очень, очень. А еще сложнее документалиста, потому что все это невозможно в один фильм.
Вы, на самом деле, довольно блестяще с этим справились, показав, опять же, простого русского мужичка, который прикипел душой к этому месту и водит, значит, нашего молодого героя, объясняя ему, что вот здесь-то настоящие останки-то у нас лежат, а вот все остальные, вот, ну вот он более или менее коротко рассказывает то, что вы сейчас рассказали, только без таких деталей. То есть народная память. Мы увидели, как работает народная память. И это, что называется, у нас молодой человек, который принадлежит левому движению.
Ну, принадлежал.
Принадлежал. Это вот один его опыт познания, а второй опыт, это когда он в Ельцин-центре у вас показан и изучает историю вопроса своей родины там 20-летней давности.
Но с Ельцин-центром не было проблем. Ну, понятно, что нам уже было разрешение, но мы все могли, что могли, мы там снимали, мы были несколько раз. Вообще Ельцин-центр совершенно потрясающее совершенно пространство.
Тем не менее, это очень любопытно, что вот юноша, которому 20 лет, и который увлечен левыми идеями, видимо, по зову сердца, ну, потому что он страдает от социальной несправедливости, вот в двух этих локациях он, наконец, приобретает базу того, о чем он говорит, к чему привели левые идеи в начале 20 века и что предшествовало его собственному взрослению или там, с чем была связана биография его родителей. Вот он ходит там на демонстрации, причем демонстрации, как я понимаю, не только левых сил, не только он там с коммунистами.
Да, потому что назывался «Левый блок». То есть это не левый фронт, это вот не экстремально, а левый блок, который идея была в том его, что объединить под этой крышей разные совершенно течения. Потому что он же говорит там, что общество должно меняться, что в первую очередь об этом надо.
Да, интересно, что он такой идеалист, а старший товарищ, с которым он спорит, говорит ему о денежных вопросах, о том, что люди должны хорошо зарабатывать. И в этом смысле старший товарищ оказывается больше марксистом, если говорить о классическом марксизме, чем этот наш, значит, молодой герой. Вот что с ним сейчас? Конечно, самое интересное, несмотря на некоторые титры, которые вы даете в финале, что произошло с этими людьми. Потому что они производят впечатление Дон Кихотов, если честно.
Да, так и есть.
То есть таких людей, которые хотят спасти мир, но борются одновременно с ветряными мельницами. Вот давайте, может, немножко про это.
Когда я начинала их снимать, они, ну, были довольно энтузиастически настроены, скажем так. Я наблюдала как раз вот, сколько их хватит и что в это время система делает.
И даже за те два, что ли, года, которые
три года мы снимали,
видно, как они меняются.
Да.
Сначала это люди полны сил, они буквально, извините, с радостью идут в полицию, ну, когда их задерживают, когда человек выходит, он просто
с энтузиазмом
рассказывает, что он им говорил и что он еще вернется. и что он готов на борьбу, и дальше они даже какие-то прям реальные методы борьбы обсуждают. А в конце уже, конечно, мы видим, если не поражение их, то
Они растеряны, это социальный пессимизм.
Они не понимают, куда их усилия деваются. Там еще вот как символ вот этого их несоответствия народу сцена с буфетчицей. Расскажите.
Просто это очередное кафе, которое мы несколько раз уже снимали. Это просто они устраивали эти прогулки, так называемые, по городу там раз
в неделю. Это вот наши несогласные.
Да, да. Как-то периодически они собирались и шли от мэрии, значит, они шли по всему этому Ленинскому проспекту и доходили до этого кафе, там даже сидели, просто разговаривали. А тут я уже приехала последний раз, я знала, что это моя последняя съемка. И вот мы приходим, а там новая буфетчица. Конечно, то, что она стала говорить, мы пока снимали, спасибо, Господи, что ты мне посынул.
При этом я понимаю радость режиссера, но чувство людей, которым она говорит, что вы никто, ничто, вы просто пустомели, от вас ничего не зависит, вы мне зарплату не повысите и с моим начальством не поговорите. И она говорит и о своем пессимизме, да и вы пустомели, ничего не измените. Они сидят совершенно растерянными, правда.
Для меня еще важно в этом моменте то, что это касается вообще всей российской, мне кажется, оппозиции, что они вообще не апеллируют к народу. В отличие от Украины, кстати говоря, от Белоруссии. Вот если сравнивать, как бы, что там оппозиционеры делают. А в России кто апеллирует? Наверное, только Путин.
Я бы сказала, что все-таки Навальный апеллировал. Вот, понимаете, я смотрела, и в вашем фильме никакой другой фамилии, кроме Навального, не звучит. И эта вот группа людей, о которых мы говорим, которые ваши герои, они с этим движением связаны тоже. Они, насколько я поняла, не навальнисты, но они вполне сочувственны.
Да, да, конечно. Ну, потому что им нужен лидер. Ну, просто другого нет. Они как бы даже не столько, что они сочувственны к ним, просто они понимают, что это единственный лидер.
Давайте про героев договорим. Молодой Игорь и который постарше Рафаил. Какова их судьба после фильма?
Ну, про Игоря. Он уехал из Екатеринбурга, и я, на самом деле, ничего не могу про него сказать. Но просто он считает, что ему, ну, опасно со мной общаться. Вот. И я, ну, как бы понимаю. А с Рафаилом интересная история в том смысле, что, значит, он уехал еще до начала войны, ну, то есть до 24 февраля 22 года, он уехал в Тбилиси, потому что ему грозило уже криминально. Они сначала же все по административному там были. Ему сказали, что уже все, там, следующий твой, значит, арест уже будет криминальный, это надолго тебя посадят. Он уехал в Тбилиси, и он, ну, он же революционер от природы, он такой в чистом виде революционер. И он стоял там на их там главной площади, где там у них бастуют, он стоял все время, каждый день фактически с плакатами за Саакашвили и против войны. У него там в Ютубе какой-то, там есть как бы свой канал, но там 20 подписчиков, и я понимаю, что эти две дасы просто какие-то его друзья, которые, ну, как-то хотят его поддержать. Он жил там в хостеле, все. И в прошлом году, 12 октября, он пропадает. То есть он уходит куда-то и говорит, что он вернется к обеду в хостель, документы, все вещи там у него в хостеле, не возвращается. И мы начинаем бить тревогу, там создаем свою группу, вот людей там, которые его знают, друзья. В общем, через какое-то время обнаруживается, значит, информация из Владикавказа, что Владикавказская полиция его арестовывает за мелкое хулиганство. Владикавказ – это, напоминает, это Северная Осетия, которая, на самом деле, оккупирована Россией, принадлежит России.
Да, Россия.
В общем, там много было всяких историй, никто не понимал, как он там оказался вообще. Появилось какое-то видео, где какой-то человек, непонятно, очень издали снятый, как бы идет в сторону вот российской границы.
Из Грузии.
Да. В общем, я так и не поняла. Мне такое ощущение, никто не понял, каким образом он там оказался. Я думаю, что, скорее всего, его просто обманули. Ну, как бы он пошел с кем-то, видно, встречаться там. Что-то ему там наврали. Но его выудили туда, чтобы его арестовать. И дальше его больше 2 месяцев этапировали в Екатеринбург. Тоже была история, потому что мы не знали, где он и что он. Сейчас он в Екатеринбурге сидит под следствием. Или еще, ну, никого суда не было. Ему инкриминируют терроризм. Что-то они там копали. Не знаю, что они там раскопали. Но у меня своя теория есть. И на это просто, я думаю, что в моем фильме это тоже видно, что за время путинского правления создано столько силовых структур разных, А поскольку вся поляна зачищена, больше никто не выходит ни на митинги, ни на протесты, ни на что, им просто совершенно нечего делать. Им надо оправдывать свою зарплату. И вот это самое ужасное, потому что они начали вообще оправдывать свое существование. А поскольку все в интернете, все снималось там или снималось, даже в фильме видно, как все время полицейские же все время все снимают. Они сидят в своих кабинетах и ищут просто старые какие-то дела. Потому что кому мешал Рафаил, там, сидя в Тбилиси, вообще сложно представить. И вот он подпадает сейчас под это, гребенка. Мы ему сейчас тут собирали еду, и он же у нас еще веган, вот у меня в фильме про это тоже, там надо специальные какие-то, оказывается, есть даже группа создана в России, там, которая помогает сидящим веганистам.
То есть сейчас пока вот судьба его не решена, он находится последствия.
Да, но уже тут понятно, к чему это все идет.
Может быть, у меня последний вопрос. Вот представить, что сейчас режиссер Марианна Кат едет в Россию для того, чтобы снимать в Екатеринбурге, в Иркутске, в Хабаровске, в Ставрополе. В такое можно себе вообразить?
Во-первых, я точно не поеду в Россию, пока там кардинально что-то не поменяется. Я вообще довольно часто ездила в Питер. Я большой любитель оперы и классической музыки. Я ездила просто довольно часто в Питер, там, в театры и филармонию. У меня совершенно нет никакого желания туда ехать. Я даже себе не могу себе представить, что я могла бы куда-то поехать и там чем-то наслаждаться. Это первое. Съемки. Я этим фильмом распрощалась с российской темой. Для меня это конец. И я как бы даже не вижу, что я еще могла бы снять, кроме того, что я не хочу. Но у меня даже нет никаких мыслей на эту тему.
Режиссер Марианна Кат о своем фильме «Последний реликт». Разговор на фестивале «Артдокфест Рига». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.